не появилось ли в лавке чего-нибудь новенького, и увидели нефритовые четки. Не поверили своему счастью, затрепетали, схватили лупу, возблагодарили небо и прочее, что было дальше? Хроцкий открыл глаза и вздохнул. Да, когда Пряхин показал мне четки и спросил, не переплатил ли он за них опиаману, я не совладал с собой. Надо было небрежно пожать плечами и с видом снисхождения купить их за 5 рублей. Но я совсем потерял голову. Кажется, даже заплакал. Сходу предложил Пряхину 500. Но Силантий Михайлович только засмеялся. Дрожащим от счастливого волнения голосом я посулил ему 1000. Он отказался. Тогда я сразу перескочил на 10 000. Хотя для того, чтобы собрать такую сумму, мне пришлось бы продать всю мою коллекцию, да еще и перезаложить дом. Но Пряхин уже закусил у дела. У каждого антиквара есть мечта. Раз в жизни раздобыть по случаю какой-нибудь раритет баснословной цены. Я пытался втолковать Силантию Михайловичу, что этот предмет ни для кого, кроме меня, во всей России ценности не представляет. Он не поверил, сказал, дураков нет. Раз вы, человек небогатый, даете 10 000, то миллионщик на вроде Мамонтова или Хлудова не все 100 отвалит. Я долго думал, как мне добыть четки, и в конце концов решил их похитить. Оглушил приказчика, перерыл все вверх дном, не нашел. Пряхин потом сам мне рассказывал, как его обворовали. Бедному Силантию Михайловичу, конечно, и в голову не пришло, что граф Хруцкий способен на разбой. «Можете не продолжать», — остановил рассказчика Фондорин. Дальнейшее понятно. Не найдя четок, вы впали в исступление и решили добыть реликвию любой ценой, хоть бы даже и к кровавой. Только Пряхин оказался крепким орешком. Господи, Лев Аристархович, ведь вы университет заканчивали. Как можно из-за чего бы то ни было, хоть бы даже из-за секрета бессмертия, кромсать живого человека топором? Да и потом, недостойно ученого верить в подобные нелепости.
«Ваше высокоблагородие!» — взмолился околотушный. «Пожалейте! Растолкуйте, в чем дело! Какие нелепости! Какой секрет!»
«Да глупости!» — сердито махнул рукой Раст Петрович. «Пустые сказки!» Согласно преданию, Тэ Гуан Цзы много лет пытался найти секрет вечной жизни, в свое время раскрытой великим Лао Цзы, которому якобы удалось обрести бессмертие. В старинной книге написано, что Тэ Гуан Цзы достиг просветления, высшей мудрости и победил смерть, перебирая зеленые нефритовые четки. Он прожил 3 раза по 80 лет, а потом и вовсе сумел преодолеть порог вечности, что и символизирует число 25. 3 долголетия плюс 1. Граф покачал головой, смотря на чиновника с искренним состраданием.
Счета разума и логики перед величием духа. Бедный везучий Эраст Петрович, как же вы слепы! Что дважды спасло вас от верной смерти, если не обладание четками старца? Но почему? Почему они достались равнодушному профану, а не мне?
Потому, ваше сиятельство, строго сказал на это надворный советник, задетый профаном, что вы не усвоили из легенды главное. Четки Тэ Гуан Цзы не идут в руки того, кто обладает злым сердцем. Боюсь, что в своем монастыре тайну бытия вы все-таки не постигли. Чрезмерно увлеклись ломкой бамбука. За темными окнами раздался грохот подъехавшей кареты, хлопнула дверца.
«А вот и следователь пожаловали», —
объявил околотошный, поднимаясь. Вошел сухопарый господин в пенсне с желчным заспанным лицом Сергей Сергеевич Лемке из ведомства окружного прокурора. Поздоровался с Эрастом Петровичем за руку, задержанному поклонился, околотошному надзирателю кивнул. «Куда?» — спросил Фондорин. «В Малую Губернскую?»
«Нет». Подавил зевок Сергей Сергеевич. «Там все дворянские камеры заняты. Отвезу на Крутицкую гауптвахту, там и допросим. Поедете?»
«С вашего позволения, чуть позже», — ответил чиновник особых поручений. «Картина преступления полностью установлена. Совершите пока формальности, я скоро буду». Двое стражников, прибывших со следователем, повели задержанного к выходу. У порога граф остановился, обернулся к Фондорину и умоляющим голосом спросил:
«Вы дадите мне еще хотя бы раз посмотреть на них?»
Стражник слегка подтолкнул арестанта в спину.
«А все же жаль! Такой ученый человек и на каторгу!» — пожалел убийцу Макар Нилыч, когда тюремная карета отъехала.
«Какая там каторга?» — утешил его Фондорин. «Разве вы не видите, что он совершенно безумен? Льва Аристарховича ожидает тюремная больница, отделение для буйно помешанных». Небаба уселся писать рапорт приставу о раскрытии убийства и поимке душегуба. Пыхтел, яростно скрипел пером, беспрестанно вытирал платком малиновый лоб. В общем, был занят делом. А вот чиновник особых поручений расхаживал по унылому кабинету безо всякого видимого смысла. Вздыхал, нервно пощелкивал пальцами, вглядывался через окно в темноту, один раз даже открыл дверь, как бы намереваясь уйти, но околотошный, подняв голову от писанины, отсоветовал: «Ночь темная, небеса не видно. Разменетесь, придет ваш азиат, никуда не денется». Масса явился только через час. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Фондорин. «Почему так долго? Все нашел?»
«25», — гордо ответил слуга. «Один кругленький, в ружу упора».
Локти и коленки у него и в самом деле были мокрыми и грязными. «Завтра же нанижешь на двойную нить», — велел Эраст Петрович. «А эту дрянь, катушку товарищества Пузырев, выкинь к черту». «Нет, ты вот что, дай-ка бусины сюда, я сам их нанижу». Поймав удивленный взгляд околотошного, Фондорин не без смущения объяснил, что я дважды спасся благодаря им совпадением. Про бессмертие, конечно, суеверие и чушь. Насчет высшей мудрости тоже сомнительно. Однако я имел возможность убедиться, что под перестук четок мысль определенно работает лучше. И нечего на меня так смотреть».